Сегодня понедельник, 12 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Как россияне провели новогодние каникулы? Перспективы преодоления энергокризиса в Европе, вызванного газовым конфликтом между Россией и Украиной. Ситуация в секторе Газа, где продолжается палестино-израильский вооруженный конфликт. Кроме того, в этом часе с 12 января в России повышаются пошлины на ввоз подержанных иномарок. Самара подумывает о переходе на московское время. Также мы продолжим обозревать самые интересные публикации в свежих газетах, узнаем новости науки и российских мегаполисов. Все это в утренней программе «Время свободы» в следующие 50 минут. Продолжается информационная программа «Время свободы». С 12 января вступает в силу постановление правительства Российской Федерации о повышении таможенных пошлин на легковые и грузовые иномарки. Конец прошлого года, начало 2009-го прошли, например, в Приморье под знаком акций протеста. Начавшись 14 декабря с перекрытия федеральной трассы и блокирования аэропорта, своей кульминации протест достиг 21 декабря, когда собравшиеся на главной площади Владивостока автомобилисты были разогнаны отрядами московских ОМОНовцев. Начало 2009 года в Приморье тоже неспокойное. Тему продолжает наш корреспондент во Владивостоке Марина Лобода.
Акции были продолжены после праздников. 8 января свой исход провела группа инициативных граждан. Они потребовали провести расследование правомерности действий ОМОНовцев 21 декабря. 10 января с той же повесткой против повышения ввозных пошлин на иномарки и противоправных действий ОМОНовцев выступили коммунисты Владивостока. До последнего автомобилисты Приморья надеялись, что правительство передумает и новые пошлины не вступят в законную силу. Однако Москва своего решения не изменила. Первый рабочий день 2009 года на самом крупном дальневосточном авторынке «Зеленый угол» покупателей почти не было. Все стоянки забиты пока еще относительно недорогими авто, но и их практически не берут. Сказалось снижение покупательской способности населения из-за падения курса рубля, ведь машины в Японии берут за доллары. После 12-го, когда заработают новые пошлины, авторынок Приморья схлопнется на две трети. И не только он, считает руководитель Тихоокеанского центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Терский.
В январе и феврале произойдет резкое сокращение импорта. Это повлечет за собой приостановку работы морского транспорта, который вылазит на этих перевозках. Резко приведет к сокращению переработки в портах Зарубина и Владивосток, и тем самым окажет негативное влияние на рынок труда в этих секторах. Сократятся доходы торговых сетей по цепочке. Последствия однозначно это потеря доходов территории, возникновение серьезных проблем с бюджетами. Любой рост безработицы ведет к росту социальной напряженности вплоть до просто катастрофического оттока населения с территории Приморского края. Прежде всего, наиболее активно это молодой части в возрасте от 20 до 35 лет. Потому что переквалифицировать людей, занимающихся внешней торговой деятельностью, занимающихся ритейлерской деятельностью, занимающихся логистической, финансовой деятельностью, строительные рабочие, в рабочие по строительству дорог, канализации, убирающих снег, сажающих рис, это практически невозможно.
Мирный исход населения из Приморья – это мягкий вариант. Возможны более жесткие и нежелательные для власти последствия, полагает политолог Петр Ханас.
Протестные акции с начала года приобретают политический характер. Вот это уже начинает носить угрозу государственности, поскольку первые требования протестующих, они носили чисто экономический характер. После силовых акций уровень социального напряжения в отношении проводимой политики федеральной на территории региона усиливалось, и протестные акции принимали политический характер.
Очередная акция протеста в Приморье назначена на 31 января. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
С сегодняшнего дня вступает в силу постановление правительства Российской Федерации о повышении таможенных пошлин на легковые и грузовые иномарки. О своем отношении к этой мере, а также о ее возможных последствиях, рассказал в интервью нашему корреспонденту Веронике Баде Петр Меньших, главный редактор журнала «За рулем».
Я так понимаю, что цель этого повышения – поддержать наш автопром, сделать его более конкурентоспособным, создать рабочие места. Это так на государственном уровне было сформулировано. Но, увы, так сказать, это происходит за счет потребителей. И как потребитель я точку зрения хотел высказать, и как журналист, защищая интересы потребителей. Я должен знать, за что я страдаю. В этом смысле я перспективы, к сожалению, не вижу. Вряд ли эта мера укрепит наш автопром, а другой цели я не вижу. Другая цель, она здесь размыта. Получается, что на 200 тысяч автомобилей, вот прогнозируют сейчас, уменьшится привоз. И это существенно. То есть 200 тысяч человек не смогут купить машину, окажутся в таком состоянии трудного выбора. И дальше уже на круг, после этих 200 тысяч, что следует, рабочие места, которые так или иначе обслуживали эти машины, поддерживали запасными частями, на ходу, и там топливо и все остальное. То есть это уже рыночная ситуация, она будет уже формулирована без этих 200 тысяч автомобилей.
Российский автопром ведь пытаются поддержать и сделать более конкурентоспособным уже много лет, а результатов что-то не видно, не правда ли?
Ну да, такие меры и раньше были, и в общем мы видели, что это уже такой пройденный путь. Последние 5-6 лет, когда строились новые заводы, которые иностранные бренды заводили сюда, ну в общем, так сказать, перспектива проявилась, и этим иностранным заводам, и нашим отечественным, в общем-то, этот импорт в районе 400 тысяч в прошлом году привезли, сильно не мешал, то есть наоборот, они создавали конкуренцию, у потребителя был выбор. И если думать о потребителе, то я считаю, наверное, эта мера все-таки она была излишней.
Что будет реально означать для российских автомобилистов такое повышение пошлин? Скажем, насколько возрастут цены на автомобили?
Где-то на новые автомобили в районе 5-10%. Подорожание может произойти, это реально. На автомобили поддержанные более-менее от 3 до 5 лет еще как-то можно приобретать машину, но тут очень тяжелая ситуация. Их, конечно же, будут уже пользоваться не теми автомобилями, которые возят из-за рубежа, а покупать на вторичном рынке из машин, послуживших в России.
Повышение пошлин вызвало массовые акции протеста в России. Как вы полагаете, могут российские власти прислушаться к голосу народу? Возможно ли что-то на данном этапе изменить?
У нас получается, что ввозят из всего секонд-хенда, ввозят около 80% праворульные машины. Значит, вот вся проблема, она сосредоточена там на Дальнем Востоке. Если там будут очень активно протестовать, и власти вынуждены будут прислушаться, значит, тогда что-то изменится. Мой прогноз, я думаю, что, скорее всего, эта ситуация, она в ближайшие год-два сохранится. И придется жить в этих новых условиях. Но вот опять-таки жаль, что это не поможет нашему автопрому. Это все опять за счет потребителя. Потребитель оказывается в менее конкурентной среде, лишается выбора, выбор становится более узким, ему приходится платить больше, чем он платил раньше. Автомобиль становится для него менее доступным. Здесь ситуация ухудшается.
Вероника Баде беседовала с главным редактором журнала «За рулем» Петром Меньших. С сегодняшнего дня в России увеличиваются пошлины на ввоз подержанных иномарок. В Москве 9 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Тела погибших при крушении вертолета Ми-171 сегодня будут эвакуированы в Горно-Алтайск. Украина готова подписать новое соглашение о международном контроле за транзитом российского газа в Европу. В ингушском городе Назрань убит командир роты внутренних войск. В Пакистане к талибами убиты двое по подозрению в шпионаже в пользу США. В Магаданской области из-за сильных морозов отменены занятия в школах. Почти 250 пассажиров затонувшего у берегов Индонезии парома остаются без вести пропавшими. В Москве совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Таковы новости к этому часу. Сегодня 14 часов 7 минут. Слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Каково милосердие в современном российском обществе? Можно ли быть милосердным атеистом? Милосердие и благотворительность. На эти темы в клубе «Квартира 44» дискутируют поэт Александр Зорин, журналист и экономист Ирина Ясина, представители благотворительных обществ Татьяна Краснова и Елена Мулярова, священник Яков Кротов, психолог Ольга Маховская. Повтор программы «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Thank you. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». С сегодняшнего дня, как мы уже неоднократно говорили, в России новые, более высокие пошлины на ввоз подержанных иномарок. 8 января и в Приморье, так и в некоторых других регионах России состоялись акции против повышения ввозных пошлин. Во время такого выступления в Санкт-Петербурге была задержана активистка Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Ее обвиняют в нарушении порядка проведения митинга и сопротивлении милиции в период задержания. Суд должен состояться в конце января, и Ольга Курносова отрицает эти обвинения, но полагает, что у нее есть все шансы лишиться свободы. С ней беседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Астраханская история началась в октябре прошлого года, когда после конференции Объединенного демократического движения Ольга Курносова была задержана прямо в поезде. У нее была изъята банка черной икры. Ей инкриминируют 175-ю статью Уголовного кодекса «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Наследственные действия в Астрахань она вызывалась уже 4 раза. И вот теперь при задержании 8 января в Петербурге ее обвинили не только в нарушении правил проведения митингов, но и в активном сопротивлении милиции и даже в угрозах в адрес милиционеров. О чем это говорит на фоне кризиса, на фоне жестко подавляемых уличных акций? Ольга Курносова.
Власти понимают, что кризис будет развиваться дальше в достаточно жестких вариантах, и они безумно боятся уличной активности граждан. И мне кажется, что они выбирают тактику превентивного убирания наиболее заметных политических деятелей, кто может влиять на развитие событий именно на улице. Судя по всему, наши власти принимают на вооружение именно силовые способы разгона вероятных акций протеста. Это мы видим и на Дальнем Востоке. 8 января то, что делали так называемые сотрудники правоохранительных органов, это полный рост состав на статью 149 Уголовного кодекса «Воспрепятствование гражданам осуществлению их конституционных прав на митинги, демонстрации, шествие пикетирования, потому что был согласован с городскими властями митинг. И тем не менее, все время шли непрерывные провокации со стороны сотрудников милиции.
В чем они состояли?
Начались проверки. Вот просто мы подъезжаем на машине, начинают проверять всю машину. Все документы, капот, багажник, там оказывается плакат. Тут же подбегают милиционеры, говорят, митинг запрещен, покажите ваш плакат. Я говорю, здравствуйте, митинг согласован. Все равно покажите плакат, соответствует ли он тематике. Я говорю, читайте 54-й федеральный закон. Граждане имеют право на выражение своей политической позиции. На плакатах можно писать все, что угодно, кроме нецензурной брани и призывов к насильственному свержению существующей власти. Все это продолжилось. Не пускали въехать. Там это совершенно пустынная площадь у СКК. Нет, идите пешком. Потому что мороз, у нас там вещи, мегафон, какие-то плакаты, флаги, транспаранты. То же самое было с машиной организаторов, на которой вообще был такой фанерный крейсер «Аврора». Макет отечественного автомобиля, сделанный из тазика. Им тоже, конечно, было все это перетаскивать неудобно. То есть вот такие мелкие пакости. Но потом все это, конечно, в полный рост развернулось. Когда уже подъехал организатор и нам разрешили начать разворачивать флаги, тут же стали задерживать нацболов за попытку развернуть черный флаг. Опять-таки полное нарушение действующего законодательства, потому что если сотрудники считают, что идет нарушение, нужно предупредить, попросить свернуть, обратиться к организатору. Вот всего этого не было сделано.
Не говоря о том, что этот флаг был разрешен в суде еще в прошлом году.
Абсолютно верно, но это никого не волнует. Вот в том-то и дело, что сотрудники правоохранительных органов не знают действующих законов, и что характерно, не хотят их знать. Им дают приказ, то, что этот приказ незаконный, их совершенно не волнует. Они его выполняют. Я всегда спрашиваю у них, а если вам прикажут стрелять? Они говорят, ну, стрелять мы не будем, но у меня такой уверенности нет. Мы помним события в Новочеркасске, и, к сожалению, развитие и сегодняшней ситуации говорит о том, что они уже отравлены тем, что они все время безнаказанно нарушают закон.
Вы и впредь собираетесь выдвигать политические лозунги даже на митингах, посвященных экономическим проблемам?
Ни для кого не секрет, что цены на нефть стремительно дешевеют. Почему при этом повышается, например, проезд в городском транспорте, тарифы на электричество, воду, на газ? А у нас правительство всегда решает проблемы за счет рядовых граждан. Именно поэтому это правительство и должно уйти в отставку.
Ольга, возвращаясь к вашим собственным проблемам, предстоящим судам в Астрахани и теперь теперь вот 26 января в Петербурге. Какое развитие событий, на ваш взгляд, ожидается?
Ну, на мой взгляд, самое разное. К сожалению, рядовые сотрудники, они будут выполнять любые приказы, которые им дают начальство.
Собираетесь ли вы и дальше продолжать акции протеста?
Да, конечно. Запланирован на конец января большой общегородской митинг по поводу именно ухудшения экономической ситуации и по действиям правительства городского и российского, потому что в свое время это было принято постановлением правительства Российской Федерации, и в исполнении этого постановления были приняты вот все решения по повышению тарифов и платы за квартиру. Безусловно, мы будем говорить в первую очередь об этом, но, конечно, мы будем говорить и о вопросах политических. Совершенно понятно, что это правительство не в состоянии справиться с кризисом. Оно все время будет пытаться переложить последствия на плечи людей. И это может привести к тяжелым и экономическим, и политическим последствиям. Я всегда говорила, что если кто-то и приведет страну к революции, то это будет Путин, а теперь еще и Медведев.
С лидером петербургского отделения ОГФ беседовала Татьяна Вольская.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В студии я приветствую Михаила Шевелева. Он сегодня лучше всех знает, пока что лучше всех знает, о чем пишут российские газеты. И уж сколь скоро мы все начало этого часа развивали тему повышения пошлин, может быть, поддержим это и тем, что сообщают к этой теме российские газеты.
Российские газеты все напоминают о том, что сегодня день, когда вступают в законную силу новые пошлины. Наиболее подробная публикация на эту тему в газете «Новые известия». «Новые известия» сообщают, чем все это чревато. Рост пошлин в 30-35% на подержанные иномарки означает, что этих машин на российском рынке просто не будет. Для новых автомобилей иностранного производства их производители уже позаботились о том, чтобы поднять цены на 5-10% с 1 января нынешнего года. И новые известия довольно уверенно говорят, что объект этих усилий, российский автопроизводитель, ничего от этого не выиграет. Не то чтобы он не выиграет, он выиграет в денежном смысле, но продукция его спроса не найдет. А вот подстегнуть протестные настроения, особенно во Владивостоке и Приморском крае, это может почти со 100% вероятностью.
Но сегодня у нас тема, помимо пошлин и старого Нового года, а также экспорта российского газа и событий в секторе газа. Я предлагаю вам самому выбрать, о чем бы еще рассказать, кроме этого. Я вот такое исключение сделала.
Мне кажется, что при всей важности событий в секторе газа, во всех смыслах этого выражения, наиболее существенная публикация сегодняшнего дня – это информация газеты «Коммерсант» о том, как будет выглядеть состав поместного собора, которому вскоре предстоит избрать нового патриарха Русской Православной Церкви. По сведениям газеты «Коммерсант», в составе поместного собора окажется как никогда много предпринимателей и чиновников, представителей мирян. И именно они скажут решающее слово при избрании нового патриарха. Газета «Коммерсант» приводит некоторые примеры. Так, например, в поместном соборе будет участвовать член Совета Федерации и одновременно владелец компании «Донской табак» Иван Савиди или, скажем, Александр Шаповалов, заместитель начальника управления по взаимодействию с политическими партиями. Он будет представлять Курскую епархию. Любопытно обратил бы я внимание на такой факт, что в газете «Коммерсант» недовольство таким порядком вещей высказывают противники митрополита Кирилла, скажем, пресс-секретарь Московской патриархии Владимир Вигелянский, Владимир Легойда, диакон Андрей Кураев. Таким образом, такой состав поместного собора можно считать аппаратным успехом митрополита Кирилла, главного претендента на пост нового патриарха.
Сегодня в программе «Время свободы» газета читает Михаил Шевелев, и мы еще встретимся, я думаю, в программе «Свобода в полдень». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Украина, подписавшая трехсторонний протокол о мониторинге транзита российского газа через свою территорию, призывает Россию возобновить поставки топлива в страны Европы. За развитием ситуации из Киева следит наш собственный корреспондент Владимир Вахненко.
После переговоров со своим чешским коллегой Мириком Тополаником, которые проходили в Киеве в ночь субботы на воскресенье, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подписала протокол о международном контроле за транзитом российского газа через украинскую территорию. Согласно документу, в состав группы по мониторингу вошли 75 наблюдателей, по 25 от Украины, России и Евросоюза. В воскресенье наблюдатели прибыли на газоизмерительные станции Украины и России для того, чтобы обеспечить независимый контроль за объемами входящего и выходящего газа из системы украинских трубопроводов. Однако пока вентили, находящиеся на российской территории, так и не откручены. Власти России намерены детально ознакомиться с текстом протокола о международном контроле за транзитом, подписанного в Киеве. Если в этом документе будут какие-либо уточнения или дополнения украинской стороны, Москва может отказаться от возобновления поставок газа европейским потребителям. Как сообщила премьер Тимошенко, Киев согласился на инспектирование только тех украинских газовых хранилищ, которые будут обеспечивать стабильность транспортировки голубого топлива в страны Европы. Доступ на остальные хранилища, на чем настаивает Москва, для международных экспертов будет закрыт. Украинские власти заявили, что после подписания трехстороннего протокола вся ответственность за поставки газа в Европу возлагается на российскую сторону. Пока Россия не дает газ Европе, Украина решила поделиться запасами своего голубого топлива с Молдавией и Болгарией, где сложилась критическая ситуация с теплоснабжением, говорит уполномоченный президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. Это примерно 2 миллиона кубических метров газа в сутки в Болгарию и 1,5 миллиона кубометров в Молдавию. Топливо перекачивается из наших подземных газовых хранилищ. Между тем, очередной раунд украинско-российских переговоров о цене газа для Украины и ставке на транзит для России снова закончился безрезультатно. Киев не согласен платить за газ $450 за 1000 кубометров. По словам главы «Нафтогаза» Олега Дубины, следующий раунд переговоров будет проходить уже на межправительственном уровне. Владимир Ивахненко для радио «Свобода», Киев.
Сегодня в 11:07 по московскому времени повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема программы «Русская красавица». Гости – литературовед Наталья Иванова, замглавного редактора журнала GQ Ксения Соколова и психолог Юрий Левченко. Сегодня в 11:07 по московскому времени «Энциклопедия русской души» на радио «Свобода». А буквально через пару минут продолжится утренняя информационная программа «Время свободы». Как россияне провели новогодние каникулы? Ситуация в секторе Газа, где продолжается палестино-израильский вооруженный конфликт. И Самара, которая год уже размышляет о переходе на московское время. Также мы узнаем новости науки и российских мегаполисов. А сейчас в Москве 9:30 и продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Тела погибших при крушении вертолета Ми-171 сегодня будут эвакуированы в Горно-Алтайск. На место катастрофы вылетела оперативно-следственная группа. Украина готова подписать новое соглашение о международном контроле за транзитом российского газа в Европу, сообщила Европейская комиссия. В ингушском городе Назрань убит командир роты внутренних войск. По сообщению властей, он был застрелен в воскресенье вечером, предположительно снайпером. В России с сегодняшнего дня увеличены пошлины на ввоз автомашин иностранного производства. Власти заявили, что это необходимая мера для защиты российской автомобильной промышленности. В Магаданской области из-за сильных морозов отменены занятия в школах. Сообщается, что температура в Сусуманском районе опускается ниже 50 градусов. В Пакистане, в провинции Северный Вазиристан, талибами убиты 2 человека по подозрению в шпионаже в пользу США. Почти 250 пассажиров затонувшего у восточного побережья Индонезии парома остаются без вести пропавшими. В воскресенье паром попал в сильный шторм, вызванный тропическим циклоном. В Москве совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Оба госпитализированы с ножевыми ранениями. Следствие не исключает, что причиной нападения могла быть национальная ненависть. В Петропавловске-Камчатском найдены две пропавшие накануне маленькие девочки. По данным УВД, девочки 6 и 7 лет ушли гулять, потом познакомились на улице со сверстницей и пошли к ней домой, где и провели всю ночь. Лидеры Японии и Южной Кореи проводят сегодня переговоры, главная тема которых – совместное сотрудничество в условиях мирового финансового кризиса. Избранный вице-президент США Джо Байден побывал в расположении американских войск на юге Афганистана. Байден встретился с военнослужащими и обсудил с командованием ситуацию в этом районе, где активны талибы и боевики Аль-Каиды.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Израиль намерен расширить фронт военных действий в секторе Газа, чтобы положить конец ракетным обстрелам своей территории. Вместе с тем, Тель-Авив не исключает и дипломатического решения конфликта с Хамас в случае, если будет предложен действенный международный механизм предотвращения контрабанды оружия из Египта в сектор Газа. Это источник перевооружения боевиков. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В ходе боев и воздушных налетов в воскресенье, по информации палестинцев, были убиты около 14 боевиков и 12 гражданских лиц, а по данным армии примерно 50 вооруженных боевиков. На воскресном заседании израильского правительства обсуждалась третья фаза операции в Газе, в ходе которой, по сообщениям, войска должны будут войти в крупные населенные пункты сектора, включая его столицу, город Газа. Напомню, что пехота и танки остановились в предместьях города после того, как несколько дней назад окружили его со всех сторон. Военные считают, что бои в городских условиях не обойдутся без значительных потерь. Премьер-министр Израиля Худ Ольмерт заявил, что операция в Газе будет продолжаться до тех пор, пока армия не выполнит поставленные правительством задачи. Израиль близок к достижению намеченной цели, но это требует еще терпения, решимости и усилий, чтобы изменить положение в сфере безопасности на юге страны, обеспечить на долгий срок безопасность и стабильность. Мы не можем в последнюю минуту упустить то, чего достигли ценой невиданных усилий, возродивших единство израильского народа. В результате израильских авиаударов, начавшихся 28 декабря в секторе Газа, погибли сотни палестинцев. Международное сообщество требует немедленного прекращения огня и обвиняет в гибели мирных жителей, в основном Израиль. Израиль со своей стороны обвиняет Хамас в использовании мирного населения в качестве живого щита. В Израиле многие полагают, что палестинцы зачастую завышают количество жертв, чтобы вызвать сочувствие к себе и неприязнь к израильтянам. Лидеры Хамаса в Газе уже обсуждают египетскую мирную инициативу в Каире, несмотря на то, что глава политбюро организации в Дамаске Халид Мишаль категорически заявил, что Хамас не будет вести переговоры до полного прекращения огня и снятия блокады сектора. Приезд в Каир израильской делегации ожидается сегодня. Посетивший регион министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что на встречах с египетским руководством обсуждались возможные меры по контролю над границей с тем, чтобы можно было предотвращать перевооружение Хамас путем контрабанды оружия из Египта. По некоторым данным, египетский план предполагает размещение на границе с Газой международного контингента, который Халид Мишаль заранее объявил оккупационными силами и пригрозил, что палестинское сопротивление обращаться с ними будет соответствующим образом. Мы начали военную операцию, чтобы Хамас уяснил, что Израиль не намерен более терпеть такую ситуацию, что мы изменили норму поведения. Мы начали операцию, чтобы Хамас знал, что Израиль на обстрелы будет отвечать военной мощью. Вторая часть состоит не только в достижении понимания международного сообщества необходимости работы по предотвращению контрабанды, но и в том, чтобы это выполнялось впоследствии. Сейчас мы к этому пришли, заявила министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Вместе с тем, несмотря на тяжелые потери, палестинские группировки продолжают обстреливать юг Израиля. Ракеты, выпущенные в основном из густонаселенных районов Газы, падали в воскресенье в том числе в городах Сдерот, Ашдот, Ашкелон и Бершева. По счастью, обошлось без жертв. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». В России завершились новогодние праздники. По мнению экспертов, таких длительных рождественских и новогодних зимних каникул нет ни в одной другой стране, кроме России. Дополнительные выходные дни в январе впервые появились в 2004 году после принятия поправки в Трудовой кодекс. Они были заимствованы из майских праздников. Некоторые законодатели не раз предлагали вернуть весенние каникулы, но эти инициативы не были поддержаны большинством депутатов Госдумы. Много это или мало отдыхать зимой больше 10 дней? На этот вопрос попыталась ответить социолог, ведущий аналитик IQ-маркетинг Татьяна Кутковец. С ней беседовал наш коллега Мумин Шакиров.
Конечно, совершенно очевидно, что позволить себе такое страна любая не может, потому что падает производительность рабочих сил, вообще, в принципе, производство не может так долго быть в перерыве. А почему? Согласитесь, вот здесь у нас нет ни у кого внятного, точного представления, почему. Почему страна, ее руководители не заинтересованы энергичности для труда. Так что на этот вопрос будет столько мнений, и все они будут неквалифицированные, все субъективные.
Ну, Татьяна Ивановна, скажите, ну для вас это многовато или то, что надо?
Я не типичный случай. Для моей работы не столь важно, какой формальный срок по праздникам. Я все равно работаю вне зависимости от праздника. Я могу работать в праздник, но у меня просто другой характер труда. В целом и общем, конечно, я думаю, что это очень хорошее время для родителей, у которых дети школьного возраста. Вот они могут, по крайней мере, посвятить им максимальное внимание именно во время каникул, что для большинства родителей безусловнейшая проблема. Каникулы и работа.
Скажите, как вы относитесь к идее разгрузить новогодние праздники, часть выходных перебросить на первую декаду мая?
В этом есть рациональное зерно, но все-таки не 10 дней стоит страна, а если действительно брать так существенно, ну, точно смотреть, на сколько она стоит и дольше, потому что все это начинается еще до Нового года и продолжается, как вот мы сегодня уже знаем, значит, 10 дней. В этом есть какое-то рациональное зерно, но, вы знаете, такой опрос тоже проводили социологи, и выяснилось незначительным, там, чуть-чуть больше 50% от числа тех, которые приняли участие в этом опросе, все-таки зимние каникулы отдается предпочтение перед таким предложением разбить это. Я еще раз повторяю, что мне думается, что основная причина заключается ровно в том, что незначительное это преимущество обеспечивается благодаря вот этим родителям, школьникам. Я думаю, что это за счет этого обеспечивается. Хотя я думаю, что на самом деле это, может быть, и было бы как-то более рационально и верно разбить эти праздники на два периода, на два срока. Все равно мы не получаем ответа на вопрос, а почему, собственно, вот государство, которое так или иначе формализует эти сроки, идет на это? Что за этим стоит? Почему, в принципе, это становится, значит, выгодным? Вот какая-то же причина есть? У меня нет ответа на этот вопрос, и мне бы самой было очень интересно узнать такую причину.
Социологом Татьяной Кутковец о самых продолжительных каникулах в году беседовал Мумин Шакиров. Как вы провели новогодние каникулы? Это сквозная тема первой в 2009 году утренней информационной программы «Время свободы». Именно с таким вопросом наши корреспонденты в нескольких городах России обращались к самым разным людям. В столице Мордовии, Саранске, с народом общался Игорь Телин.
Ходили на площадь, ездили в деревню, в баню парились, вокруг елки ходили, с роднёй, со знакомыми.
Ну как, дома, в семье, спокойненько, душевненько, ну, в домашней обстановке.
С хорошим настроением, добрым.
Ну нормально, провели праздники, что, все у нас должно быть замечательно в этом году. И Новый год начинать с хорошего настроения и с нормального настроя на работу.
Только с хорошим настроением, все весело, все хорошо.
С настроем на воплощение того, что замыслил на Новый год. Планов очень много.
Это достаточно большой все-таки перерыв. И, наверное, вот такие длинные каникулы более полезны. Они все-таки в такой весенне-летний период.
Длительные праздники для меня, ну, как бы нарушают ритм работы.
Хорошо отдохнула. И, в принципе, мне нравится, что сделали такой отдых. Родители могут побыть с детьми. Нет проблем, что ребенок один в зимние каникулы вместе провести, отдохнуть и какой-то вот такой... Пауза в середине года, потому что до летних отпусков еще слишком долго, она, в общем-то, я считаю, полезна.
Положительным, хорошее настроение.
Для нас праздники затяжные такие противопоказаны. Достаточно надо получать, чтобы уезжать куда-либо и отдыхать так, как положено, на лыжах, на этих, Или, как вот у нас, салаты, сиденья. Это нельзя так. Поэтому 8 дней для нас это много.
С хорошим? Нормально отдохнули, хорошо. Еще будем отдыхать?
Ну, скорее с хорошим. Впереди что-то новое, наверное, ожидает.
Отвратительным настроением. Из-за того, что очень много праздников сделали не по делу. Грубо говоря, устали от этих праздников.
Настроение, конечно, праздничное. Но уж не столько же праздновать. Работать надо, наверное. Но это же зачем это столько выходных? Пьянку разводить. Больше ничего.
Ну, в общем-то, прекрасно, но слишком они уже тянулись. Простому труженику столько пить вредно. Мне кажется, что каникулы можно делать гораздо меньше. Ну, не ездим мы на Майами. Эти каникулы хорошо перенести на 1 мая, там, ну, когда у людей огороды.
Я новогодние каникулы в основном занималась любимым делом. Я закончила курсы вышивки лентами. И в новогодние каникулы вышивала лентами подарки. Кому мужчинам 23 февраля, а женщинам уже 8 марта. Так что я занималась любимым делом и гулять ходили с подружками, поскольку я не работаю, времени не свободно.
Вот что отвечали на вопрос, как вы провели новогодние каникулы, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода, Игорь Тельман, Саранск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». К 2100 году климат на Земле станет жарким и засушливым. Клонирован бык, умерший 13 лет назад. Ученые записали любовную песню москитов. У муравьев есть полиция нравов. Эти и другие темы в свежем выпуске новостей науки, которые представляет Владимир Губайловский.
Исследователи Корнельского университета записали любовную песню москитов. Крылья самок и самцов москитов колеблются с постоянной частотой. Частота крыльев самок составляет 400 Гц, а самцов 600 Гц. Но в процессе ухаживания крылья самцов и самок колеблются с одинаковой частотой – 1200 Гц. Москиты являются переносчиками малярии, от которой ежегодно страдает до 50 миллионов человек. Ученые считают, что можно вывести стерильных самцов, которые будут привлекать самок любовной песней, но после спаривания потомства не будет, что и поможет бороться с малярией. Исследователи из Университета Вашингтона считают, что глобальное потепление может привести к резкому падению урожайности в тропических странах. Согласно построенным климатическим моделям, к 2100 году самые худшие засухи, которые случались в 20 веке, могут стать нормой. В этом случае урожайность риса и кукурузы снизится на 40%. Как считают ученые, это приведет к массовому голоду, если уже сегодня не начать работы по выведению новых сортов зерновых, устойчивых к засушливому климату. Японские генетики клонировали быка, который умер 13 лет назад. Семенники животного хранились при температуре минус 80 градусов. В 2007 году из них были получены живые клетки, ядра которых перенесли в живые яйцеклетки. После этого яйцеклетки были введены 16 коровам. На свет появилось 4 теленка, двое из которых благополучно выросли. Результат, достигнутый японскими учеными, является рекордным. До сих пор не удавалось клонировать животное, замороженное настолько давно. Биологи из Университета Аризоны пришли к выводу, что в колониях муравьев действует полиция, которая контролирует право муравья на потомство. Ученые синтезировали химический состав, который выделяет муравей, готовый отложить жизнеспособное яйцо. Биологи нанесли состав на муравья, обитающего в колонии, где яйца откладывает муравьиная царица, и никто другой такого права не имеет. Специфический запах состава был немедленно обнаружен муравьями-полицейскими, и плодоносный муравей был уничтожен. Ученые замечают, что муравьи ведут себя строго по правилам не только из врожденного чувства долга, но и просто из-за страха наказания.
С новостями науки познакомил Владимир Губайловский. В Москве 9 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Украина готова подписать новое соглашение о международном контроле за транзитом российского газа в Европу. Тела погибших при крушении вертолета Ми-171 сегодня будут эвакуированы в Горно-Алтайск. В России с сегодняшнего дня увеличены пошлины на ввоз автомашин иностранного производства. В Пакистане талибами убиты 2 человека по подозрению в шпионаже в пользу США. В Магаданской области из-за сильных морозов отменены занятия в школах. Израиль начал вводить в сектор Газа подразделения резервистов. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжают известия из российских мегаполисов. Новости Москвы и Петербурга представляет Вера Володина.
Москва. Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что из университета не будут отчислять студентов, которые не могут платить за обучение. Несколько десятков студентов платной формы обучения просят перевести их на бюджетную форму, либо отсрочить оплату, так как они не могут уплатить за обучение в срок и ссылаются на трудности, возникшие из-за финансового кризиса. Петербург. На заводе «Форд» во Всеволожске, где действует профсоюзная организация, входящая в межрегиональный профсоюз работников автомобильной промышленности, создается второй профсоюз, как первичная организация объединения «Соцпроф». Москва. Редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов может быть переведен в госпиталь имени Бурденко. Врачи института имени Склифосовского сделали все, чтобы Бекетов остался жить. Теперь он нуждается в курсе реабилитации, рассказал представитель движения защитников «Химкинского леса» Евгения Чирикова.
Реабилитировать они же сами предложили его в госпитале Бурденко, потому что это на сегодняшний день вот лучшее по реабилитации место. А мы сейчас ведем активную работу с тем, чтобы после того, как все, его уже можно будет из реанимации перевозить, чтобы все-таки перевести в госпиталь Бурденко, вот чтобы прошел нормально процесс реабилитации. Сейчас мы, например, сидим, пишем обращение к министру обороны, потому что госпиталь Бурденко – это военный госпиталь, и помог нам поместить Михаил, то есть все средства мы используем.
Петербург. В 2008 году военная прокуратура Ленинградского военного округа выявила в 1,5 раза больше фактов взяточничества и превышения должностных полномочий в корыстных целях по сравнению с 2007 годом. 84 преступления – это присвоение, растраты, мошенничество, служебные подлоги. Москва. В воскресенье стало известно сразу о 3 нападениях на иностранных граждан столицы. Милиция расследует убийство студента из Вьетнама, гражданина Камеруна, нападение на студента из Японии. В первые 10 дней Нового года 7 выходцев из Средней Азии и Кавказа подверглись нападениям, получили ножевые ранения, 3 из них скончались. Во всех случаях не исключается причастность к нападениям скинхедов, поэтому столичное ГУВД сформировало специальные группы по поиску националистов. Петербург. На городском кладбище в Сосновом Бору осквернены более 2 десятков могил. Сломанные и перевернутые кресты замазаны краской фотографии на надмогильных сооружениях. Пентаграммы и надписи подсказывают следователям, что преступления могли совершить так называемые сатанисты. Москва. Дорогомиловский суд приостановил процесс по делу лидера движения против нелегальной иммиграции Александра Белова до завершения экспертизы о состоянии его здоровья. Белов обвиняется в разжигании расовой и национальной розни. Новости Москвы и Петербурга, 12 января, Вера Володина.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Вот, кстати, о времени. Самарский губернатор Владимир Артиков еще в январе прошлого года предложил перевести регион на московское время. Однако до сих пор самарский временной вопрос не решен. Споры об экономическом эффекте такой реформы и ее влиянии на самочувствие людей продолжаются. Депутаты Самарской областной думы даже предлагают провести референдум о необходимости перехода региона на московское время. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Самарцам предложили жить по московскому времени в январе прошлого года. Переход по позволил бы упростить расписание вокзалов и аэропортов, а также дал бы самарцам возможность смотреть поздние передачи центрального телевидения. Самарский регион уже пытался жить по московскому времени в 1990 году, когда стрелки всех самарских часов перевели на час назад. Эксперимент продлился 2 года. Затем в связи с массовым недовольством населения было решено вернуться в свой часовой пояс. Вопрос о том, нужно ли Самаре московское время, стал основой для массы дискуссий в средствах массовой информации и среди ученых. Мнения самарцев разделились. По словам живущих ближе к западным границам губернии самарцев, переход на московское время очень удобен, потому что часы будут показывать одинаковое с соседними Саратовской и Ульяновской областями время. Однако на востоке Самарской губернии идею властей с переходом на московское время не приветствуют, потому что после перевода часов разница с востоком для Самарского региона будет составлять целых 2 часа. Отдельный вопрос – мнение самарцев. Горожане считают, что московское время приведет к перерасходу электроэнергии, так как световой день часто не будет совпадать с трудовым. Александр Владимиров, как и многие самарцы, считает, что переход на московское время будет неудобен.
Реальное время, географическое время в нашем регионе не соответствует тому времени, которое установлено в Москве, потому что солнце у нас элементарно восходит раньше. Будем вставать не в то время, когда встает солнце, и ложиться, когда солнце уже зашло. То есть мы потеряем час вечернего времени, который будет компенсироваться увеличением расходов на электроэнергию, которая будет тратиться на освещение. Это во-первых. Во-вторых, если кому-то удобно в личных целях путешествие между Самарой и Москвой, я так понимаю, что это удобство прежде всего для той части команды губернатора, которая у нас проживает и в Самаре, и в Москве, то это еще не основание для того, чтобы переводить область на московское время.
У перехода на московское время есть не только географический, связанный с ранними рассветами, но и биологический аспект. Переход на московское время может нарушить биологические циклы, ведь у природы собственное время, поясняет председатель Самарского биологического общества, кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Биологические часы – часть поведения. То есть это неотъемлемое свойство живых организмов. Ритмами у нас пронизана вообще вся живая природа, да и неживая природа. Были специальные исследования и географов, и биологов. Вот я знаю, например, на Дальнем Востоке занимался ритмами природы доктор географических наук Рианский. Кое-что связано с изменениями климата. Это все ритмы, биоритмы. Есть ритмы сезонные, ритмы суточные и так далее. Поэтому вот все эти ритмы, они фиксируются биологическими часами внутри каждого живого организма. Это очень тонкий механизм, и его нельзя ломать или передвигать. Конечно, он перенастраивается, но это требует затрат определенных энергетических организма. А если организм чем-то ослаблен, или возрастные какие-то вещи, или он еще совсем молодой ребенок, или старики, или больные люди, на них это отражается в не очень хорошую сторону. А иногда и очень может сильно повлиять на здоровье. Вплоть до того, что могут быть и какие-то болезненные проявления. Надо все-таки учитывать мнение людей. Большинство людей против. Я лично, как старый самарец, тоже против. Мне это не нравится. Тем более, что я знаю, что такой эксперимент был. Он себя эффективно, с хорошей стороны, не показал. И уже тогда, год у нас был в московское время, и приняли решение, как тогда говорили, раз и навсегда. Больше никогда московское время здесь не будет. Будет свое самарское. Но кому-то это не нравится. Но ведь основу экономики составляют живые люди, живые организмы. Сельскохозяйственные животные и так далее. Но прежде всего основа экономики – люди. Я думаю, надо больше на людей ориентироваться. Можно ведь, конечно, эффективно ввести московское время по всей территории России. Но мы все знаем, что мы единственная страна в мире, где большее количество часовых поясов.
Депутаты Самарской губернской думы на одном из заседаний в конце прошлого года согласились с переходом Самарского региона на московское время. Правда, парламентарии затруднились в вопросе, кто должен принять решение о переходе на московское время. Предлагалось даже провести референдум среди самарцев по вопросу перехода на новое время. Интересно, что социологи в 1997 году проводили опрос мнения самарцев по этой же теме. Тогда за то, чтобы жить синхронно с Москвой, высказали 47%, а против были 29% самарцев. Сегодня, по словам социолога профессора Евгения Малевича, соотношение мнений «за» и «против» перехода Самары на московское время примерно равное. Самарские правозащитники заявляют, что не видят нарушений прав человека в том, что в Самаре будет московское время. Это даже будет очень удобно, особенно телезрителям, считает правозащитник Владимир Семенов.
Я особых плюсов не вижу. Единственное, что только телепрограмму выстроить, сможем их смотреть. Именно в то же время, когда смотрят и москвичи. Вот это, пожалуй, единственный плюс. В принципе, наш-то график световой, по-моему, нарушается. То есть, если, скажем, речь вести о привязанности человека к определенной смене дня и ночи, то, на мой взгляд, такой переход, он будет все-таки, наверное, нарушать эту ситуацию. Принципиально-то я не против того, чтобы референдум проводить. Другое дело, что, хотя вряд ли незаангажированность здесь можно обеспечить.
Если Самара перейдет на московское время, то в часовом поясе плюс один к Москве останется только Удмуртия. Пока парламентарии решают, быть или не быть в губернии московскому времени, губернатор Владимир Артиков пояснил, что Самара перейдет на московское время лишь в случае, если этот проект одобрят простые самарцы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Завершает утреннюю информационную программу «Время свободы» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 12 января.
Театры. В Московском художественном театре сегодня играют мольеровского Тартюфа. В спектакле режиссера Нины Чусовой главная роль досталась Олегу Табакову. А в «Современнике» этим вечером спектакль «Еще раз о голом короле». Это инсценировка сатирической сказки Леонида Филатова по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена и Евгения Шварца. Режиссер Михаил Ефремов. Концерты. В Московской консерватории Новый год по традиции начинается фестивалем камерной музыки в исполнении молодых музыкантов «Возвращение». Сегодня здесь состоится финальный концерт. В его программе произведения, которые пожелали исполнить сами участники фестиваля, а также российская премьера колыбельных песен для голоса и инструментального ансамбля молодого композитора Андрея Дойникова. Кино. На экранах Москвы фильм «Сегодня ночью я сплю с тобой», рекомендует Мумин Шакиров.
Молодой писатель Алекс влюблен в очаровательную женщину Летицию. Ей 30 лет, она красива, весела и обаятельна, и испытывает симпатию к Алексу, но в то же время встречается с издателем Жаком, который, в свою очередь, дружит с Алексом. Вероятно, поэтому Алексу удается публиковать свои произведения. Летиция для литератора Алекса является не только желанной женщиной, с которой он хочет связать свою жизнь, но и своеобразной музой, которая вдохновляет его на написание романов. Летиция ждет от Алекса нечто большего, чем простые и романтические ухаживания, но писатель предпочитает жить отдельно. Когда девушке вся эта неопределенность надоедает, она решает действовать и в один прекрасный день просто переезжает жить к нему. Алекс впадает в глубокую депрессию и переезжает жить к другу. Но фильм «Сегодня ночью я сплю с тобой» заканчивается так, как должна закончиться счастливая мелодрама. Сценаристом и режиссером картины стал Оливье Баруа, который больше известен как актер. Этот фильм – его первый режиссерский опыт в большом кино.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, а продюсер этого третьего часа программы «Время свободы» Михаил Касторов. По окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Лицом к лицу» у ведущей Карена Гамиров. А в гостях у него народный артист России, художественный руководитель театра у Никитских ворот Марк Розовский. «Лицом к лицу» сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени. Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Всего доброго и до встречи в эфире.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Украина получала все эти годы газ значительно ниже рыночных цен.
Если мы будем тянуть с принятием решений, то с каждым днем все больше американцев будут терять работу.
Объявил голодовку в знак протеста против действий властей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный.